Гаворыць радыё «Свабода», сёння пятніца 30 красавіка. У Мянску 7 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч і Сяргей Навумчык. Добры дзень. У нашай гадзіне жывога эфіру ПАРЕ прыпыняе кантакты з афіцыйным Менскам. Дзе знаходзіцца беларускі катынскі спіс? Ці могуць у Аляксандра Лукашэнкі наладзіцца добрыя палітычныя адносіны з Віктарам Януковічам? Як арандаваць раку ці сажалку? А таксама вашы званкі, надвор'е і бардаўскі серыал. У Менску працуе тэлефон для запісу вашых меркаванняў 266-39-52. А зараз слова Сергею для выпуску навінаў.
Вакол свету за 100 секундаў.
Дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон заклікала арабскія краіны прапанаваць больш шырокую дапамогу палестынцам, а таксама не супрацьстаяць працэсу мірнага ўрэгулявання на Блізкім Усходзе і не пастаўляць зброю баевікам, якія задзейнічаны ў канфлікце паміж Ізраілем і палестынцамі. У сваім выступе перад амерыканскім яўрэйскім камітэтам Клінтон заявіла, што Сірыя пастаўляе зброю арганізацыі Хізбала ў Лібані. Кіраўнік амерыканскага знешнепалітычнага ведамства таксама адзначыла, што Злучаныя Штаты імкнуцца прадставіць Ірану магчымасць выбору – спынення ядзернай праграмы і выгоды ад нармальнага супрацоўніцтва альбо ўзмацнення ізаляцыі з яе негатыўнымі наступствамі. Нафтавая пляма з буравых установак у мексіканскай затоцы, як чакаецца, у бліжэйшыя гадзіны дасягне амерыканскага штату Луізіана. Губернатар штату абвясціў надзвычайнае становішча і звярнуўся да федэральных уладаў з просьбай накіраваць да 6 тысячаў байцоў нацыянальнай гвардыі для ліквідацыі магчымых наступстваў экалагічнай катастрофы. Прэзідэнт ЗША Барак Абама паабяцаў выкарыстаць усе даступныя рэсурсы, у тым ліку і вайсковы, для ліквідацыі нафтавай плямы, якая дасягае памераў Ямайкі. Пашкоджанні на нафтавай платформе, якая належыць брытанскай кампаніі British Petroleum, выклікалі вывяржэнне нафты ў 5 разоў больш, чым чакалася спачатку. Дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон папярэдзіла прэзідэнта Ірану, што якая заўгодна спроба сарваць канферэнцыю ў справе ядзернага ўзбраення ў наступным месяцы завершыцца правалам. Паводле слоў, канферэнцыя, якая пачынаецца ў наступны панядзелак у штаб-кватэры ААН у Нью-Йорку, мае мэтай абмеркавання больш актыўных захадаў у справе нераспаўсюджання ядзерных узбраенняў.
Гэта былі навіны, зараз больш падрабязна пра тэмы нашай гадзіны жывога эфіру. Парламенцкая асамблея Рады Еўропы прыняла рэзалюцыю па Беларусі, якая прапануе замарозіць кантакты на высокім узроўні з афіцыйным Менскам, але працягваць дыялог з уладамі і грамадзянскай супольнасцю Беларусі. Працяг катынскай трагедыі можа быць у Курапатах і Трасцянцы, мяркуе гісторык Ігар Кузняцоў. У бальшыні раёнаў прапануюць пералік азёраў і вадасховішчаў, якія можна ўзяць у арэнду для прамысловага ці аматарскага рыбалоўства. Рыбакі-аматары скардзяцца на высокія расцэнкі. У бардах свабоды святар з гітарай Віктар Місевіч. І яшчэ пра надвор'е. На сёння ў Беларусі сіноптыкі прагназуюць пераменную воблачнасць, пераважна без ападкаў. Толькі месцамі па Віцебскай і Магілёўскай абласцях невялікія дажджы. Тэмпература паветра ад 17 до 23 градусаў цяпла, на паўднёвым усходзе да плюс 25. Парламенцкая асамблея Рады Еўропы выказалася за прыпыненне кантактаў з афіцыйным Менскам на высокім узроўні, але за працяг дыялогу з уладамі і грамадзянскай супольнасцю Беларусі. Ці азначае гэта паварот да палітыкі санкцыяў? Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашынскі.
Папраўка аднаго з расійскіх дэпутатаў прыбраць з рэзалюцыі прапанову аб прыпыненні кантактаў на высокім узроўні, гэтаксама як і папраўка Хрыстаса Пургурыдыса прыпыніць кантакты з афіцыйным Менскам на ўсіх узроўнях, не прайшла. Парламенцкая асамблея Рады Еўропы выказалася за тое, каб замарозіць кантакты на высокім узроўні, але працягваць дыялог з уладамі і апазіцыяй. Раніцай перад пачаткам сесіі цягам амаль гадзіны адбыліся дэбаты ў палітычным камітэце з удзелам старшыні камісіі Палаты прадстаўнікоў Александрам Юшкевічам і сустаршынёй аб'яднаных дэмсілаў Анатолем Лябецькам, якія потым выступілі падчас пасяджэння асамблеі. Паводле сябра палітычнага камітэту дэпутата ад Літвы Эмануэліса Зінгерыса, гэтыя дэбаты паказалі рэгрэс, а не прагрэс з боку афіцыйнага Мінску ў сферы правоў чалавека.
Хаця і господин Дэпуч, бывший председатель ПАСЭ, і
хаця і спадар Дэпуч былы старшыня парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, і іншыя высокапастаўленыя асобы былі ў Беларусі і кантактавалі з беларускімі ўладамі, даючы ім авансы. Нават калі Рада Еўропы не рэкамендавала гэта рабіць, усе ішлі на кантакты з уладамі і спадаром Мартынавым. Нават на фоне Расіі тое, што цяпер адбываецца ў Мінску, выглядае крокам назад. Колькі ў Мінск не ездзі, усё роўна толку ніякага. Дэпутаты крайне здзіўленыя такім рэгрэсам. Урад і спадар Лукашэнка паказалі, што ўсё больш паглыбляюцца ў самаізаляцыю. Гэта вельмі сумна.
Так или иначе, это, конечно, очень печально.
Спадар Зінгерыс сказаў, што пакуль беларускі парламент не можа разлічваць на вяртанне статуса адмыслова запрошанага ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Паводле спадара Зінгерыса, цяпер усё аддаляецца і сыходзіць у нейкую імглу.
Мы не ўбачым тут прадстаўнікоў афіцыйных уладаў.
Мы не ўбачым тут прадстаўнікоў афіцыйных уладаў. Падсумаванне такое, што гэта была імітацыя жадання рэформаў з боку афіцыйнага Мінску. Былі вялікія патокі людзей з Рады Еўропы. Европы і іншых структураў, якім абяцаліся крокі ў сферы правоў чалавека і маратор на смяротнае пакаранне. І пасля ўсяго гэтага ўсё пагоршылася. У Радзе Еўропы ўсе былі настроеныя на лепшае развіццё і здавалася, што рэжым у Мінску рашыўся на пэўныя дзеянні. Здзіўлены такім рэгрэсам, што наогул бывае рэдка. Тут проста зафіксавалі сумны факт пахавання надзеяў на руху ўнутры беларускага кіраўніцтва, на паслабленне жалезнай хваткі, якое яны трымаюць беларускі народ.
В сторону ослабления этой железной хватки, которую они до сих пор держат, белорусский народ.
У рэзалюцыі згадваецца не толькі выкананне смяротных прысудаў у Беларусі, але і сітуацыя з польскай меншасцю, адмова ўладаў запрасіць міжнародных назіральнікаў на мясцовыя выбары і зарэгістраваць школу ўсходнееўрапейскіх палітычных даследаванняў. Каментуючы рэзалюцыю, актывіст руху за свабоду Алес Лагвінец сказаў:
«Рэзалюцыя нагадвае пра тое, што ўжо можна было б аддавіць статус адмыслова запрошанага нават для такога нелегітымнага беларускага парламенту, калі б быў уведзены мараторый на смяротнае пакаранне. Канкрэтныя дзеянні беларускіх уладаў не ідуць у рэчышчы тых агульных стандартаў, што існуюць у Радзе Еўропы. Немагчыма далей развіваць дыялог без вельмі выразнага палітычнага заангажавання, якое пацвярджаецца канкрэтнымі і паслядоўнымі дзеяннямі. Ну, калі гэта бракуе, ну, вось вынік».
Мяркуе Алесь Лагвінец. Які эфект можа прынесці прынятая рэзалюцыя? Пра гэта учора ўвечары мы запыталі Анатолія Лябецьку, які прымаў удзел у абмеркаванні.
Ну, шчыра кажучы, у парламенцкай асамблеі няма нейкіх рэальных моцных механізмаў уздзеяння на сітуацыю ў Беларусі. Гэта арганізацыя стваралася як аддзел ці ўпраўленне Еўропы па правах чалавека. І яна грунтуецца на каштоўнаснай аснове і зыходзіць з таго, што краіны, якія ўваходзяць у Раду Еўропы, парламенцкую асамблею, яны гэтым і кіруюцца, што ім дастаткова указаць на нейкую праблему, пасля гэта закручваюцца механізмы, як выправіць сітуацыю. Беларуская праблема – гэта іншая сітуацыя, і, як сказаў сёння Пургурыдыс, беларускі правіцель паслаў нас всіх к чорту. Пасля таго, як год назад разглядалася беларускае пытанне, і зноў жа цытую Пургурыдыса, ён хоча, каб мы схіліліся да яго каленяў. Таму рэзалюцыя ёсць, гэта палітычная воля, яна прынята падаўляючай большасцю, толькі 6 дэпутатаў прагаласавалі супраць, і гэта азначае, што ў Страсбуры пачаўся, ну, перагляд той стратэгіі, якая здавалася год назад будзе дамінуючая. Гэта адкрываць абдымкі перад беларускімі ўладамі. Зараз яны будуць больш асцярожна да гэтага ставіцца.
Мяркуе Анатоль Лябецкая. Нагадаю, што учора парламенцкая асамблея Рады Еўропы прыняла рэзалюцыю па Беларусі, якая прапануе замарозіць кантакты на высокім узроўні з афіцыйным Мінскам, але працягвае дыялог з уладамі і грамадзянскай супольнасцю Беларусі.
Пачніце дзень са свабодай.
Жывы эфір ад 7 да 8 раніцы.
Ад панядзелка да пятніцы.
Свежие новины,
новые репортажи,
музыка,
литература,
история.
Стисла докладно по-белоруску.
Не проспите свободы.
7:10 с вами Радио Свобода. Россия днями открыла громадскости архивы про Катынь. Документы, у тым ліку резолюция с подписом Сталина, з'явіліся по распоряджению президента Медведева на сайте Росархиву. Этот крок стал жестом доброй воли в контексте совместного расследования новейшей смоленской трагедии. На несколько дней ранее, чем у Катынь збирался президент Качинский, там сустрелись российские и польские премьеры. Однако на суперек чаканням Путин не передал Туску так званый белорусский спис. Про его загадки мы сегодня поговорим с историком Игорем Кузнецовым. И он с нами на телефонной связи. Добрый день.
Добрый.
Игорь Миколаевич, таким чином удокладните, коли ласка, что специалисты разумеют под белорусским катынским списом?
Я бы сразу хотел уточнить, что публикация на сайте Росархива документов – это те документы, которые были переданы польской стороне в 92-м году и уже были введены в научный оборот и в польских и в наших публикациях с 93-94 годов. Поэтому эти документы только лишь размещены на официальном сайте. Но о них уже известно почти 20 лет.
Так, и они стали ведомы широкой громадскости, это да. Мается на увазе так. Что мы будем разуметь под белорусским катынским списом? Это один документ, это картотека, або понятие множества документов. Удокладните, коли ласка.
Значит, здесь, чтобы радиослушатели наши лучше поняли, я приведу одну цифру. Речь идет о Катынской так называемой операции. Это как собирательный образ о расстреле около 22 тысяч офицеров польской армии органами НКВД в апреле-мае 40-го года. Согласно этой операции, в Катыни, Харькове и под Тверью было расстреляно более 11 тысяч офицеров. И 7305 было расстреляно в тюрьмах Западной Украины и Западной Белоруссии. Российская сторона в 91-м году передала российский список, то есть кто был расстрелян на территории России. Украинцы передали в 94-м году. И остался так называемый белорусский список. То есть если верить записке Шелепина от 3 марта 59-го года, то на территории Западной Белоруссии и Украины было расстреляно 7305 человек. Украинская сторона передала список на 3435 человек. То есть в так называемом белорусском списке должно числиться 3870 фамилий. Единственное, что мы сегодня знаем, что те документы, которые стали известны еще во время следствия по Куропатам в 95-м году, о том, что для этапирования офицеров польской армии из Бреста, Гродно, Великий Баранович выделялся железнодорожный транспорт из расчета на примерно это количество. Пункт назначения был Минск. Поэтому речь идет именно о этом списке. А те, кто был расстрелян в Катыни, то сейчас мы применяем термин «белорусский катынский список». Я могу даже назвать предварительную цифру, что из 4421 офицера польской армии расстреляли в Катыни. На настоящее время я могу однозначно утверждать, что уже около 1400 расстрелянных польских офицеров являются уроженцами Западной Беларуси, или, как мы говорим, восточных кресов. Вот это уже катынский белорусский список.
Я бы хотела еще вас как раз попросить наблизить некие конкретные лёсы. Як на подставе яких обвинувачиваний отбывались арешты? И нагадайте категории арештованных так само.
Значит, здесь все производилось на основе, первоначально был документ, который тоже был опубликован, докладная записка Берия 2 марта 40-го года, затем 5 марта решение Политбюро, и в этом решении Политбюро определялось количество подлежащих аресту и репрессии, это порядка 14 700 бывших, так определялась категория польских офицеров, чиновников, полицейских, жандармов и осадников. И вот то, что я назвал цифру, первоначально определялось 11 тысяч, а не 7305 заключенных, содержащихся в тюрьмах Западной Украины и Западной Белоруссии. И опять определялась категория так называемых членов различных контрреволюционно-шпионских диверсионных организаций, перебежчиков и так далее. То есть вот речь идет о какой цифре и тот, кто непосредственно ответственен за это. Но я подчеркну, что все офицеры польской армии были расстреляны в так называемом внесудебном порядке. То есть была создана специальная тройка, которая без вызова заключенных вынесла заочно приговор о высшей мере наказания. И эта операция по уничтожению офицеров польской армии началась повсеместно с 5-6 апреля 1940 года.
Словом, коли я правильно зразумела ваше тлумачение, что куропаты так само можно разуметь, как частку катынской трагедии. Коли эти эшелоны накировывались у Менск, то где эти люди зникли?
Значит, наше предположение, по крайней мере, я думаю, что оно подтвердится. Пункт назначения был Минск. Никаких больше документов не обнаружено и навряд ли будет когда-то обнаружено. То есть операция проводилась скрытно именно в Минске. Но для того, чтобы провести ее скрытно, значит, надо было доставить сюда этих офицеров. И, минуя город, минуя следственную тюрьму НКВД Минскую, произвести эти расстрелы. Но расстрелять 4000 человек, это тоже требовалось время. Поэтому я предполагаю, что наибольшая вероятность расстрелов могла быть в Куропатах, в урочище Благовщина, где уже в период нацистской оккупации с 1941 по 1944 год был создан лагерь смерти Тростенец. Но это наше предположение, но то, что они расстреляны в Минске и его окрестностях, это, наверное, гарантия 99,9%.
Господар Кузнецов, есть тут ясность, какая установа отказывает за захование белорусского катынского спису? Что находится в Москве, что у Минску? Это ведомо, это не ясно?
Тут как раз все ясно, потому что СССР была единая страна, что в Украине, что в Беларуси, что в России велось в НКВД единое делопроизводство. И поэтому, когда производились расстрелы на местах, и в Украине, и в Беларуси, и в России составлялись акты приведения приговора в исполнение, и были все эти документы как минимум в двух экземплярах. Один оставался в НКВД БССР, один передавался в Москву. Поэтому эти документы существуют. Но если предположить вероятность, что, допустим, белорусский список куда-то пропал, то как же сохранился украинский список, который был передан польской стороне в 1994 году? И как россияне передали польской стороне тоже списки расстрелянных? То есть я исключаю вариант, что белорусский список сегодня отсутствует. Значит, он находится на хранении или в КГБ Республики Беларусь, и однозначно он находится в Москве. И поэтому отсутствие этого списка говорит пока об отсутствии политической воли решить эту проблему. Я надеюсь, что как документы были опубликованы на сайте Росархива, точно так же, все-таки, наверное, в ближайшее время должно быть четкое заявление или о том, что список уничтожен, если уничтожен, то почему приказу и когда, или этот список должен быть все-таки был передан польской стороне. Ну, не только польской, но и белорусской, потому что это те офицеры, которые имеют непосредственное отношение к нашей территории.
Так, и это частка белорусской истории. Гостем нашего эфира сегодня был историк, доследчик Игорь Кузнецов. Дякую вам за тлумачение, за те подробности, обязанности, за те высветление, что такое белорусский катынский спис. А мы протягиваем программу и на черзе выпуск новинов.
Вокруг Беларуси за 100 секунд.
Парламентская ассамблея Рады Европы приняла резолюцию по Беларуси, якая пропонует заморозить контакты на высоком узровне с официальным Минском, але протягивать диалог с уладами и громадянской супольностью Беларуси. Президент України Віктор Янукович, який наведав Білорусь з однодзённым візитом, падчас перамоў з Александром Лукашенком акцентаваў увагу на еўрапейскім кірунку. Ён паабяцаў Беларусі падтрымку, асабліва ў 2011 годзе, калі Україна будзе старшыняваць у Раді Европы. Активістів молодої Білорусі Михайла Носкова і Алексея Атрощенко, так само Андрея Кузьмінського, оштрафували за проведення пікету на Кастрычинській площі з патрабаванням видаць Бакіїва Киргізстану. Амбасада США заклікала беларускі ўлады адкрыта і бесстаронна расследаваць выпадкі парушэнняў падчас кампаніі выбараў у мясцовыя саветы. У каментары Белапан у прэсавай службе амерыканскай дыпмісіі адзначылі, што наколькі вядома амбасадзе, паведамлення аб парушэннях паступалі як у дзень выбараў, так і падчас падрыхтоўкі да выбараў. У прыватнасці паступалі паведамлення аб запалохаванні і ціску на незалежных кандыдатаў, абмежаванні на правядзенні перадвыбарчай кампаніі, злоўжыванні падчас датэрміновага галасавання і падліку галасоў, а таксама об обмежевании деятельности мясовых и международных назиральников. Генеральная прокуратура Беларуси начала справживать звездки сябров инициативной группы по проведению референдума у пытания подвышения мыта на увоз автомобилей.
С вами Радио Свобода, ну а зараз Любовь Лунева заглядом свежих номеров незалежного друку.
Комсомольская правда в Беларуси дає поради читачам, як вернуть гроші за несоправдну мікрохвальовку, що робить, коли неякісно адрамонтували м'яку меблю, чи коли ламінат не підійшов по кольору. Газета так само подає подробязності історії об тим, як муж викупив свою жінку з сексуального рабства, а яна праз деякий час сама знову подалася у проститутки. Центральний матеріал «Народної волі», присвячений аналізу ситуації, яка склалася вокруг пам'ятників, які хутко мусять усталювати у Вітебську. Гэта пам'ятник російської князьоні Вользі і князю Олександру Невскому. Говорить шеф-редактор «Народної волі» Світлана Калінкіна.
У гэтым обласним центрі кіпять жарсті на конт гэтых помнікаў, бо один з їх увогулі подозраюць у плагіяці з київського помніка, з знакамітай київської ладзі. Ось ми спробуємо розібратися, ці політикою, ці любов'ю до мастацтва керувався теперішній губернатор Олександр Коцінец, коли сам особисто прийняв рішення об установці гэтых помнікаў, вибрав варіант гэтых помнікаў на суперах нават меркаванню експертаў Міністерства культури.
Слуцкая газета «Інфокур'єр» провела журналістське розслідування фактів катування живёлаў. До розслідування їх підштовхнула історія, яка відбулася у гімназії номер 1. Навученці і наставники мели любимця кота, який жив у стенах гімназії некілька годів. Кот був вельми довірливий і не цурався людей. Два тижні тому некі підлітки зловили його на вулиці. Вони пропалили йому нос цигаретою, зламали ребри, викрутили лапу. Діти плакали, коли ветеринар сказав, що кота доведеться усипіть, каб спинить мучені. Висвітлилося, що некая група підлітків час від часу ловить котов на вулиці і жорстко здекується з їх. Журналісти розлічуються на реакцію правоохоронних органів. Інфокур'єр розповідає про махінації недобросумлених гандляру, які мили і по некілька разів використовували одноразовий посуд. Гэта відбувалося у некількох кафетеріях гастрономів. За місяць такої економії гандляри мели по 200 тисяч рублів прибитку. До того ж, ковбаси та інші продукти, у яких скончився термін придатності, гандляри увечері пересовували на прилавках і продавали покупникам як свіже. А людям на підпитку продавали на закуску такі продукти, що ті отримали серйозне отручення.
Всім 22 у Мінську, з вами Радіо Свобода, і зараз кілька дзвінків наших слухачів.
В ваших передачах сообщается в ходе так называемого следствия и суда по делу подготовки теракта и в Туховисе. Что там было, что нет, ну, конечно, может быть, он клеветан несправедливо, но я хотел сказать не о том, я хотел сказать еще о том, что у нас до сих пор не найден тот, кто совершил теракт 3 июля 2008 года, когда реально пострадали люди, жизнь и здоровье многих людей были в опасности. То есть, слава богу, никто не погиб, но здоровье многих людей было нанесен вред. И до сих пор этот террорист не найден. А КГБ чем у нас занимается? Для чего их народ финансирует за свои средства? Почему пенсионерам не повышаются пенсии, а КГБ только обслуживает нашего президента? Почему МВД тоже не прилагает никаких усилий? Или у них не хватает способностей?
Оппозиция – это люди, незвычайно неравнодушны до своей Украины, и люди, которые працуют больше за президента, и еще президенту с КГБистами працу находят и дают, бо как они завихаются, что бы они робили, как не было оппозиции, и со скуки померли.
З вами
«Звонки на свободу».
Ваши отгуки на події.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52. Звоните, шукаем ваших отгуков и інші звонки позднее у нашей программе. Ці могуть у Александра Лукашенки наладиться добрые політичні відносини з Віктором Януковичем після того, як Лукашенко мав щільне політичне сябрство з попереднім президентом України Віктором Ющенко? Ці можна порівняти політичні стилі Януковича і Лукашенки? На це питання Віталя Циганкова відповідає шеф-редактор газети «Наша Ніва» Андрій Денько.
Бліц-аналіз свободи.
У Олександра Лукашенкі з былым прэзідэнтам Украіны Віктарам Ющенкам, асабліва ў апошнія месяцы прэзідэнцтва Ющенкі, наладзіліся вельмі шчыльныя і цесныя палітычныя сувязі, нягледзячы на проста кардынальную рознасць ідэалагічных падыходаў. Але зараз некаторыя палітолагі лічаць, што ўсяго, што можа ўспрымацца як антырасійская дзейнасць, Віктар Янукович будзе пазбягаць. Таму робяць на выснову, у Лукашэнкі з Януковічам не можа быць такіх шчыльных адносінаў. Як вы ставіцеся да вось гэтай дылемы?
Па-першае, сябраваць жа можна не толькі супраць, сябраваць можна проста. Я думаю, што Беларусь і Украіна здольная знайсці формулу нармальнага сяброўства проста. Хоць пэўныя далікатныя моманты, безумоўна, будуць. Найперш, ці Украіна пойдзе на авіаснае выкарыстанне нафтаправоду Одеса-Броды для пампавання венесуэльскай нафты ў Беларусь. Вот это пытанне палітычна далікатнае, і ад адказу на яго мы пабачым, наколькі самастойны Віктор Янукович у прыняцці такіх грашова значных рашэнняў.
Янукович так даволі рэзка пачаў сваё прэзідэнцтва некаторымі сваімі крокамі, што многія ўжо міжволі пачынаюць яго параўноўваць з Александрам Лукашэнкам паводле яго палітычных нейкіх крокаў, прынцыпаў. На вашу думку, наколькі адэкватныя такія паралелі, і чым больш Янукович падобны на Лукашэнку, ці не здаецца, што тым менш гэтыя лідары маюць шанцы на нейкія добрыя сяброўскія адносіны?
Для мяне Янукович, цяперашні Янукович, больш падобны да Александра Квасневскага, які таксама прыйшоў да ўлады ў Польшчы на хвалі расчаравання першымі рэформамі, посткамуністычнымі рэформамі. Але ўрэшце быў лідарам, які прывёў Польшчу ў Еўрасаюз. Праблема цяперашняй Украіны заключалася ў крайняй эканамічнай слабасці. Эканамічная сітуацыя была настолькі кепская. Валавы ўнутраны прадукт Украіны быў настолькі нізкі для еўрапейскай краіны, што это практычна не пакідала кіраўнікам краіны, якога блайгераны не былі, ніякай прасторы для манёвру. Думаю, што трэба найперш пачакаць, ці ўдасца Януковічу гэтымі мерамі палепшыць эканамічную сітуацыю краіны. Калі ўдасца, то тады яго развяжуцца рукі таксама для больш смелых палітычных рашэнняў.
Бліц-аналіз свабоды.
На пытанне Віталя Цыганкова адказваў Андрэй Дынько. А зараз прапанова ад незалежнага тэлеканалу «Белсат».
У суботу на «Белсаце» праграма Войціха Цэйроўскага, падарожніка, фатографа, пісьменніка, журналіста. «Басанож па свеце». А пазней у рубрыцы «Суботні сеанс» мастацкі фільм «Чалавек прэзідэнта». «Чак Норыс супраць тэрарыстаў». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Болей інфармацыі на сайце www.belsat.eu. Да сустрэчы на «Белсаце».
А з вамі Радыё Свабода. Актывісты партыі БНФ рыхтуюць ноч палітычнай рэкламы. Лепшыя рэкламныя ролікі на палітычныя тэмы будуць дэманстравацца ў сядзібе партыі ў ноч з 30 красавіка на 1 траўня. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык.
На ідэю правядзення новай відэаімпрэзы актывістаў партыі натхнілі нядаўныя выбары дэпутатаў мясцовых саветаў. Дакладней, натхніла амаль поўная адсутнасць візуальнай электроннай рэкламы і агітацыі, паведаміла кіраўніца культурніцкай камісіі партыі БНФ Александра Клімовіч.
Мы падумалі, што, напэўна, нашым актывістам, нашым палітыкам трэба паказаць прыклады іншых краінаў, каб яны на будучыню крэатывілі ўжо па-свойму. Таму вырашылі такі зрабіць паказ. Чаму ночу? Таму што такі час людзі свабодна ўжо ад працы, кожны можа прыйсці.
Імпрэза распачынаецца а 20-й гадзіне вечара і будзе доўжыцца да апоўначы. Хоць, як сцвярджае Александра Клімовіч, палітычных відэаролікаў хапіла б на ўсяночны прагляд, але беларускіх сярод іх толькі 4. Іншамоўнае відэа будзе суправаджаць пераклад, а таксама каментары майстроў рэкламы і палітолагаў, кажа спадарня Клімовіч.
Ролікі будуць разбіты па блоках, там будуць амерыканскія, брытанскія, украінскія, будуть ще блок такий Amnesty International, матеріали у нас ходять. Буде Віталь Селіцький і рекламіст, після кожного блоку будуть давати свої коментарі.
У відповідності з новим виборчим кодексом, кандидати у депутати Палати представників, а так само на посаду президента країни, будуть мати можливість збирати приватні сродки на проведення агітації. Іншими словами, уже на ближайших президентських чи парламентських виборах має з'явитися комерційна політична реклама, каже керівник правної комісії партії БНФ Юрій Чаусов.
Ефірна реклама – це те, чого в Білорусі раніше взагалі не було. Ми представим рекламні ролики, які з'являються там від 50-х років у Злучених Штатах, просочим, як цей жанр розвивався. Це все надзвичайно цікаво. Аудиторія, на яку ми розрішимо, це, звісно, широке коло людей, які цікавляться політикою, політичним маркетингом. Ми сподіваємося, що сам факт проведення такої імпрези актуалізує питання політичної відеореклами, зверне увагу на ось ці нові можливості, які перед кандидатами на будучих виборах чиняться.
Ноч політичної реклами розпочинається 30 соковіка, а 20-й годині у сядзібі партії БНФ.
Всем 30 у Менску, з вами Радио Свобода, Сергей Навумчик у студии с выпуском новинов.
Вакол свету за 100 секундов.
Держсекретар США Хіллари Клінтон закликала арабські країни пропонувати більш широку допомогу палестинцям, а так само не супротивлятися процесу мирного урегулювання на Близькому Сході і не поставляти зброю бойовикам, яка задіяна у конфлікті поміж Ізраїлем і палестинцями. У своєму виступі перед американським єврейським комітетом Клінтон заявила, що Сирія поставляє зброю організації Хізбола у Лібані. Нафтова пляма з бурових установок у мексиканській затоці досягнула американського штату Луїзіана. Губернатор штату раніше обвестив надзвичайне становище і звернувся до федеральних влад з просьбою накерувати до 6 тисяч бійців Національної гвардії для ліквідації можливих наступств екологічної катастрофи. Президент США Барак Обама пообіцяв використати усі доступні ресурси, у тому числі військові, для ліквідації нафтової плями. У Багдаді в виніку вибуху замінованого автомобіля загинули 8 і поранені 20 чоловік. У середу в районі Багдаду, де в основному живуть шиїти, ахвярами теракту були 5 чоловік. Держсекретар США Хіллари Клінтон попередила президента Ірану, що яка завгодна спроба сорвати конференцію у справі ядерного озброєння у наступному місяці завершиться провалом. Поводле слов конференції, яка починається у наступний понеділок у штаб-квартири ООН у Нью-Йорку, має мети обміркування більш активних заходів у справі нерозповсюдження ядерного зброєння. Делегація Ірану на чолі з президентом Махмудом Ахмадінеджадом виказала намір узяти уділ у форумі. Раніше повідомлялося, що керівник Ірану звернувся по американську візу. Тим часом пресовий секретар Держдепартаменту США заявив, що зустріча ООН сам на сам поміж американським і іранським дипломатом надзвичай маловірогодне.
Гэта былі навіны. Зараз я нагадаю тэмы, якія гучаць у нашай гадзіне жывога эфіру. Парламентская ассамблея Рады Европы приняла резолюцию по Беларуси. Протяг Катынской трагедии может быть у Куропатах и Тростянцы, мяркуе историк Игорь Кузнецов. У большини районов пропонуют пералік озеру и водосховища, которые можно взять у аренду для промыслового ти аматорского рыболовства. У Бардах Свободы святар с гитарой Виктор Місевич. І ще надвор'я. На сьогодні у Білорусі синоптики прогнозують переменну облачність, переважно без опадків. Тільки місцями по Вітебській і Могильовській областях невеликі дожди. Температура повітря від 17 до 23 градусів тепла, на Повдньовому Сході до плюс 25. Парламентская ассамблея Рады Европы выказалась учора за припынение контактов с официальным Менском на высоком уровне, але за протяг диалогу с уладами и громадянской супольностью Беларуси. Те означает это поворот до политики санкций, передает наш корреспондент Олесь Дашинский.
Поправка одного з російських депутатів прибрати з резолюції пропанову об припиненні контактів на високому зроні, а так само, як і поправка Христоса Пургуридиса припиніть контакти з офіційним Мінськом на всіх узровнях, не пройшла. Парламентська асамблея Ради Європи виказалася за те, каб заморозити контакти на високому зроні, але протягувати діалог з уладами і опозицією. Раніцею перед початком сесії тягом амаль години відбулися дебати у політичному комітеті з уділом старшині комісії Палати представників Олександром Юшкевичем і сустаршиньою об'єднаних демсілов Анатолієм Лябецьким, які потім виступили під час посядження асамблеї. Поводле сябра політичного комітету депутата від Литви Еммануеліса Зінгереса, гэті дебати показали регрес, а не прогрес з боку офіційного Мінську у сфері правов чоловіка.
Хоча і господин Депуч, бывший председатель ПСЕ, і...
Хоча господар Депуч були старшиня парламентської асамблеї Ради Європи, і інші високопоставлені особи були у Білорусі і контактували з білоруськими уладами, даючи їм аванси. Навіть коли Рада Європи не рекомендувала гэта робіць, усі йшли на контакти з уладами і з подаром Мартиновим. Навіть на фоні Росії то, що тепер відбувається у Мінську, виглядає кроком назад. Кольки у Мінськ не їзді, усе ровно толку ніякого. Депутати крайне здивлені таким регресом. Урад і сподар Лукашенко показали, що все більш поглибляються у самоізоляцію. Це вельми сумно.
Так или иначе, это, конечно, очень печально.
Господар Зінгерес сказав, що поколь білоруський парламент не може розлічувати на вертання статуса адмислово запрошеного у парламентській асамблеї Ради Європи. Поводле господара Зінгереса, тепер усе віддаляється і сходить у нейкую імглу.
Ми не бачимо тут представників офіційних властей.
Ми не бачимо тут представників офіційних уладов. Підсумування таке, що це була імітація ожидання реформів з боку офіційного Мінську. Були великі потоки людей з Ради Європи. Європи і інших структурів, яким обіцялися кроки у сфері правов чоловіка і мораторій на смертне покарання. І після усього цього усе погоршилося. У Раді Європи усі були настроєні на ліпше розвиття і здавалося, що режим у Мінську рішився на певні дії. Здивлені таким регресом, що наогул буває рідко. Тут просто зафіксували сумний факт поховання надіїв на рух внутрі білоруського керівництва, на послаблення железної хватки, якої вони тримають білоруський народ.
Правительство в сторону ослаблення цієї железної хватки, яку вони до сих пор тримають білоруський народ.
У резолюції згадується не тільки виконання смертних присудів у Білорусі, але й ситуація з польською меншістю, адмова уладов запросити міжнародних назиральників на місцеві вибори і зареєструвати школу у східноєвропейських політичних дослідженнях. Коментуючи резолюцію, активіст руху за свободу Аліс Лагвінець сказав.
Резолюція нагадує про те, що вже можна було б віддати статус адмислово запрошеного навіть для такого нелегітимного білоруського парламенту, коли б був введений мораторій на смертне покарання. Конкретні дії білоруських уладів не йдуть у речище тих агульних стандартів, що існують у Раді Європи. Немагчимо далі розвивати діалог без вельми виразного політичного заангажування, яке підтверджається конкретними і послідовними діями. Ну, коли це бракує, ну, ось виник.
Таким чином прокоментував політик Олесь Лагвінець учорашню резолюцію Парламентської асамблеї Ради Європи по Білорусі.
Починайте день со свободой.
Живый эфир от 7 до 8 раницы.
От понеделька до пятницы.
Свежие новины.
Новые репортажи.
Музыка.
Литература.
История.
Стисло, так ладно, по-белоруску.
Не проспите свободы.
7.37, с вами у Пражской студии Алена Тиханович. Россия днями открыла праз интернет архивы про Катынь. Документы, у тем лику резолюция с подписом Сталина, з'явилися по распоряджению президента Медведева на сайте Росархиву. Этот крок стал жестом доброй воли у контексте суместного расследования новейшей смоленской трагедии. На некалькі дзён раней, чым у Катынь збіраўся прэзідэнт Качынскі, там сустрэліся расейскі і польскі прэм'еры. Аднак насуперак чаканням Пуцін не перадаў Туску так званы беларускі катынскі спіс. Пра яго загадкі мы гаварылі з гісторыкам Ігарам Кузняцовым. І першая просьба была высветліць, што ж спецыялісты разумеюць пад беларускім катынскім спісам.
Я бы сразу хотел уточнить, что публикация на сайте Росархива документов – это те документы, которые были переданы польской стороне в 92-м году и уже были введены в научный оборот и в польских и в наших публикациях с 93-94 годов. Поэтому эти документы только лишь размещены на официальном сайте, но о них уже известно почти 20 лет.
Так, они стали ведомы широкой громадскости, это да. Мается на увазе так. Что мы будем разуметь под белорусским катынским списом? Гэта адзіны документ, гэта картатэка, або паняцце мноства документаў. Удакладніце, калі ласка.
Значит, здесь, чтобы радиослушатели наши лучше поняли, я приведу одну цифру. Речь идет о катынской, так называемой, операции. Это как собирательный образ о расстреле около 22 тысяч офицеров польской армии органами НКВД в апреле-мае 40-го года. Согласно этой операции, в Катыни, Харькове и под Тверью было расстреляно более 11 тысяч офицеров. И 7305 было расстреляно в тюрьмах Западной Украины и Западной Белоруссии. Российская сторона в 91-м году передала российский список, то есть кто был расстрелян на территории России. Украинцы передали в 94-м году. И остался так называемый белорусский список. То есть если верить записке Шелепина от 3 марта 59-го года, то на территории Западной Белоруссии и Украины было расстреляно 7305 человек. Украинская сторона передала список на 3435 человек. То есть в так называемом белорусском списке должно числиться 3870 фамилий. Единственное, что мы сегодня знаем, что те документы, которые стали известны еще во время следствия по Куропатам в 1995 году, о том, что для этапирования офицеров польской армии из Бреста, Гродно, Великий Баранович выделялся железнодорожный транспорт из расчета на примерно это количество. Пункт назначения был Минск. Поэтому речь идет именно о этом списке. А те, кто был расстрелян в Катыни, то сейчас мы применяем термин «белорусский катынский список». Я могу даже назвать предварительную цифру, что из 4421 офицера польской армии расстреляли в Катыни. На настоящее время я могу однозначно утверждать, что уже около 1400 расстрелянных польских офицеров являются уроженцами Западной Беларуси, или, как мы говорим, восточных кресов. Вот это уже катынский белорусский список.
Я бы хотела еще вас как раз попросить наблизить некие конкретные лёсы. Як на подставе каких обвинувачаний отбывались арешты? Нагадайте, категории арештованных так само.
Значит, здесь все производилось на основе, первоначальный был документ, который тоже был опубликован, докладная записка Берия 2 марта 40-го года, затем 5 марта решение Политбюро, и в этом решении Политбюро определялось количество подлежащих аресту и репрессии, это порядка 14 700 бывших, как определялась категория, польских офицеров, чиновников, полицейских, жандармов и осадников. И вот то, что я назвал цифру, первоначально определялось 11 тысяч, а не 7305 заключенных, содержащихся в тюрьмах Западной Украины и Западной Белоруссии. И опять определялась категория так называемых членов различных контрреволюционно-шпионских диверсионных организаций, перебежчиков и так далее. То есть вот речь идет о какой цифры и тот, кто непосредственно ответственен за это. Но я подчеркну, что все офицеры польской армии были расстреляны в так называемом внесудебном порядке. То есть была создана специальная тройка, которая без вызова заключенных вынесла заочно приговор о высшей мере наказания. И эта операция по уничтожению офицеров польской армии началась повсеместно с 5-6 апреля 40-го года.
Словом, коли я правильно заразумела ваше тлумачение, что куропаты так само можно разуметь як частку катынской трагедии. Коли эти эшелоны накировались у Минск, то где эти люди зникли?
Значит, наше предположение, по крайней мере, я думаю, что оно подтвердится. Пункт назначения был Минск. Никаких больше документов не обнаружено и навряд ли будет когда-то обнаружено. То есть операция проводилась скрытно именно в Минске. Но для того, чтобы провести ее скрытно, значит, надо было доставить сюда этих офицеров и, минуя город, минуя следственную тюрьму НКВД Минскую, произвести эти расстрелы. Но расстрелять 4000 человек это тоже требовалось время. Поэтому я предполагаю, что наибольшая вероятность расстрелов могла быть в Куропатах, урочище Благовщина, где уже в период нацистской оккупации с 1941 по 1944 год был создан лагерь смерти Тростенец. Но это наше предположение, но то, что они расстреляны в Минске в окрестностях, это, наверное, гарантия 99,9%.
Господар Кузнецов, ці ёсць тут ясность, якая установа отказывает за захование белорусского катынского спису? Что находится в Москве, что у Минску? Это вядома, ці это не ясно?
Тут как раз все ясно, потому что СССР была единая страна, что в Украине, что в Беларуси, что в России велось в НКВД единое дело производства. И поэтому, когда производились расстрелы на местах и в Украине, и в Беларуси, и в России, составлялись акты приведения приговора в исполнение, и были все эти документы как минимум в двух экземплярах. Один оставался в НКВД БССР, один передавался в Москву. Поэтому эти документы существуют. Но если предположить вероятность, что, допустим, белорусский список куда-то пропал, то как же сохранился украинский список, который был передан польской стороне в 1994 году? И как россияне передали польской стороне тоже списки расстрелянных? То есть я исключаю вариант, что белорусский список сегодня отсутствует. Значит, он находится на хранении или в КГБ Республики Беларусь, и однозначно он находится в Москве. И поэтому отсутствие этого списка говорит пока об отсутствии политической воли решить эту проблему. Я надеюсь, что как документы были опубликованы на сайте Росархива, точно так же все-таки, наверное, в ближайшее время должно быть четкое заявление или о том, что список уничтожен. Если уничтожен, то почему, приказу и когда. Или этот список должен быть все-таки передан польской стороне. Но не только польской, но и белорусской, потому что это те офицеры, которые имеют непосредственное отношение к нашей территории.
Гостем нашего сегодняшнего эфира был доследчик периода сталинских репрессий, историк Игор Кузнецов. На черзе новини с Беларуси.
Вакол Беларуси за 100 секундов.
Парламентская ассамблея Рады Европы приняла резолюцию по Беларуси, якая пропонует заморозить контакты на высоком уровне с официальным Минском, але протягивать диалог с уладами и громадянской супольностью Беларуси. Президент України Віктор Янукович, який наведав Білорусь з однодзённым візитом, падчас перамоў з Александром Лукашенком акцентаваў увагу на еўрапейскім кірунку. Ён паабяцаў Беларусі падтрымку, асабліва ў 11-м годзе, калі Україна будзе старшыняваць у Радзе Европы. Активістаў Молодой Беларусі Михайла Носкова і Алексея Атрошченко, так само Андрея Кузьмінскага, аштрафавалі за правядзенне пікету на Кастрычынскай плошчы з патрабаваннем выдаць Бакіева Кыргызстану. Амбасада США заклікала беларускія ўлады адкрыта і бесстаронна расследаваць выпадкі парушэнняў падчас кампаніі выбараў у мясцовыя саветы. У каментары Белапан у прэсавай службы амерыканскай дыпмісіі адзначылі, што наколькі вядома амбасадзе, паведамлення аб парушэннях паступалі як у дзень выбараў, так і падчас падрыхтоўкі да выбараў. У прыватнасці паступалі паведамлення аб запалохаванні і ціску на незалежных кандыдатаў, абмежаванні на правядзенні перадвыбарчай кампаніі, злоўжыванні падчас датэрміновага галасавання і падліку галасоў, а таксама об обмежевании деятельности мясовых и международных назиральников. Генеральная прокуратура Беларуси начала справжевать звездки сябров инициативной группы по проведению референдума у питания подвышения мыта на увоз автомобилей.
І яшчэ прагноз надвор'я. На сёння сіноптыкі прагназуюць пераменную воблачнасць, пераважна без ападкаў, толькі месцамі па Віцебскай і Магілёўскай абласцях невялікія дажджы. Тэмпература паветра ад 17 до 23 градусаў цяпла, на паўднёвым усходзе краіны да плюс 25.
Доследы свабоды.
У Беларуси больше за 10 тысяч натуральных озеров и штучных водосховищов. Большинство из них богатые на разностайную рыбу, однако скористать природные выгоды белорусам все больше складано. Водоемы поступово переутвораются у способ заробку. Колгасы, фермеры, приватные предпринимальники, отчувшие коммерцийные перспективы, все больше охотно арендуют не только маленькие сажалки, але и великие озеры. И, отповедно, диктуют умовы тем, кто еще напередодні приезжал в это место, задарма отпачыць ці павудзіць. З даследаваннем на гэтую тэму Ігар Карней.
Галоўны рэдактар горадскай газеты «Узгорак» Эдуард Брокараў нядаўна разбіраўся ў рыбнай гісторыі, у якой скрыжаваліся інтарэсы калгасу «Аўсянка», шараговых аматараў рыбалкі і самой рыбы, якая стала ахвярай водападзелу. Яшчэ летась праўленне калгасу усталявала тарыфы на лоўлю рыбы на арандаваным возеры. Расцэнкі выклікалі пратэст у мясцовых рыбакоў. Па іх словах, 7,5 тысяч рублёў за гадзіну не лезуць ні ў якія вароты. Людзі лічаць, што зроблена ўсё дзеля таго, каб ніхто не хадзіў да возера і не перашкаджаў адпачываць начальству. А дзеля прыкрыцця прыплялі палітыку.
Калгас «Аўсянка» взяў у арэнду некалькі азёраў. Грошы бяруць людзей за рыбалку, а самі нічога не рабілі. У выніку не глядзелі за льдом, які трэба сверліць зімой, і у выніку загінула рыба. Патэлефанаваў старшыні калгаса, той сказаў, маўляў, нічога жахлівага, а людзей не пускаюць да гэтага возера, таму што гэта палітычнае пытанне, ідзе пасіўная з палітычнага пункту гледжання неправільна, калі адзін будзе араць поле побач, а другі сядзець лавіць рыбу. Калгас, ён заўсёды, яны там рыбу вырошчвалі раней у гэтых азёрах, і вельмі шмат там рыбакоў, і рыба там вельмі цалітная. І яны зараз хочуць правесці сход, вырашыць пытання, што вельмі шмат бяруць грошы за гэтую аматарскую рыбалку. Ну, а замест гэтага догляду ніякага з боку калгаса за возерам няма.
Бальшыню рыбакоў абураюць не столькі расцэнкі, колькі стаўлення гаспадароў да сваіх плантацыяў. Заўзяты рыбак Алег Кацалапаў мэтанакіравана збірае дакументы доказы абыякавасці арандатараў да азёрнай фауны. Да таго ж, па яго словах, стаўленне да рыбакоў з боку калгаснай адміністрацыі неаднолькавае. Адных прымушаюць плаціць, а набліжаныя да цела карыстаюцца доступам да вады бясплатна.
Што касаецца Тимоховскае возера, я фатаграфіраваў на паверхнасці, дзе 30% карпа была мёртва, задохшылася. Окуня очень много. Но это только десятая часть рыбы всплывает. Основная эта часть остаётся на дне. Мы узнавалі в рыбхозе под Магілёвам, то на гектар льда должно быть пробито 3 лунки. Каждая лунка метр на метр. Обложена соломой или камышом. В общем, она не должна замерзать, то есть контролировать. Либо должны стоять реаторы, насосы болтают воду, чтобы не замерзало. До этого не было сделано. Раньше рыбаки, которые вот зимней ловлей занимаются, они приходили, ловили, рубили лунки, все было нормально. А сейчас, как только запретили, начали гонять эти колхозные надсмотрщики. Перестали люди ловить, лед замерз, все, и результат такая вот получилась беда.
Спадар Борис, досвеченный аршанский рыбак, так само не в захоплении от повальной коммерциализации водоемов. На его думку, предпринимательные люди сподяются зарабіць на звычках людзей, але пры гэтым асабліва ўкладаць у справу не хочуць. У выніку імпэт хутка згасае, а водная гаспадарка застаецца абяскроўленай.
Взялі в аренду, ні черта там не делалі, ну, может, кармілі. Короче говоря, всю большую вылавілі. Оттуда і все потом это забросилось. Не то, что пустили, а аренду кинули. Там это очень много забот. Если, допустим, взять там в аренду, не только чтоб отдых, а чтоб и рыба, так это очень много затрат надо. И вот они не понимают сразу. А потом, когда это до них доходит, они... Што можна адтуда хапнуты і брасаюць гэта ўсё.
Камерцыялізацыя паступова закранае і мясціны, якія без перабольшвання лічацца нацыянальным гонарам Беларусі. У рэкламнай газеце «Із рук в рукі» днямі з'явілася абвестка пра здачу ў арэнду возера Доўгае ў Глыбоцкім раёне, якое мае статус рэспубліканскага гідралагічнага заказніка. Доўгаму належыць рэкорд глыбіні для беларускіх вадасховішчаў – больш за 50 метраў. Мясцовыя жыхары лічаць непрымальным бізнес такога кшталту, бо зарабляць на беларускім Байкале, на іх думку, амаральна. Гаворыць Пётр Юруць, старшыня Псуйскага сельсавету, на тэрыторыі якога і месціцца возера Доўгае.
Толькі удзіўляюся, сваяку мудрыліся ў арэнду здаць, ну не здалі біосферны Бярэзінскі запаведнік. А гэта Байкал беларускі аддаць камусь ў арэнду. Ну гэта свая палітыка чыіх-то ападзелённых. Так гэта можаце з любым чалавекам пагаварыць, але тоже самі кажуць. Ну пагаварылі, павазмушаліся, на гэтым і кончылася. Што ж мы можам зрабіць? Але гэта ўсё было вчора ў верхах прыпаднесе, ну відаць, што яго ў спіс уключылі, можно арендовать, а там певно никто ни толком не поглядел. Подмахнули, вот и все.
Ну для вас это нечаканностью была новина.
По сути, да. Но ягода можно. Это белорусский Байкал, это чистейшая вода. Там никаких примесей соли, ничего нема.
В принципе, можно приезжать рыбу ловить, это за гроши.
Не за гроши, приезжайте, коли ласка, рыбу ловить только удочками. Подводная запрещается, сетками тоже. Лодки без моторов, на весла.
На сайтах большини райвыканкамов размещены пералик озеров и водосховищев, якія можно взять у аренду для прамысловага ці аматарскага рыбалоўства. Прыкладам, у адным з самых азёрных краёў Беларусі, на Браслаўшчыне, такіх месцаў прапанавана блізу паўсотні. Показальна, што можна арандаваць нават некалькі кіламетраў ракі, ад 20-кіламетровага адрэзка на Дзісне да 200 метраў на безыменнай пратоцы.
Колькі каштуе павудзіць рыбу, цікавіўся Ігар Карній. Ну а зараз пару водгукаў на тэму падаткаў.
Наш галоўны прафсаюзнік Леонід Козік для таго, каб падвысіць раждаемасць, прапанаваў зноў увесці падатак для мужчын узростам ад 25 до 40 гадоў, якія не маюць дзяцей. Зразумела, што самаму Козіку гэты падатак не пагражае, бо ён ужо выйшаў з гэтага ўзросту. Гэта па-першае. Па-другое, чаму гэты падатак павінны плаціць толькі мужчыны? Бо, як вядома, каб былі дзеці, патрэбныя і жанчыны. Таму будзе лагічна, каб і яны плацілі гэты падатак.
Говорил, попал до этого налога на недвижимость нас со старых людей. Я не могу добиться нигде через официальные средства. Не могу, никто не хочет. Все отдыхают. Президент издал, президент то, такой указ, такой закон. Какой это закон? Из меня пенсионеры, даже инвалиды, уже мы проработали лет. Нам никто копейки не давал на сольку. Теперь вы строите бесплатно, сидите бесплатно. А мы на мамаш пахали с 11 год. Я теперь под 82. И мне надо некие батареи, некие жизнь. Почему раньше сельсовет переписан на кого-то и все? Как это так? Где справедливость? Где нравственность? Извините за мою такую грубость, но надо что-то делать. Совсем кругом ухотали, мотали, дели до места, все боятся выше поптать. Это контрактная система увели, чтобы все держаться за место. И приходится мне обращаться через радиостанцию «Свобода» к вам. Отменяйте, пусть объясняйте, а? Ферринский район, деревня Хвойник, Осетик, Николай Константинович. Тут ничего политического нет, и унижения вас тоже нет. Ну, надо же как-то, как бы, и здесь что-то решалось. Копейки мне не давало государство, последний откладывал копейки, все равно себе поленья. Ага, и теперь больше некий налог. За что? А кому-то даремные особняки такие-то стоите.
Звонки на свободу.
Почув, что на Радио Свобода библиотека выдает новую книгу.
Вот что я, христианка, думаю о кризисе. Он у нас свой, белорусский, и давно.
Мы верим, что придет время, и вам перетроют кормушку с Запада.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52. Ну а сёння нас будзе цікавіць, што вы думаеце на конт званка нашага слухача з вёскі Хвойнікі, які лічыць несправядлівым падатак на нерухомасць, калі гэта прыватны дом, пабудаваны ўласнымі рукамі і без дапамогі дзяржавы. Ці мае рацыю слухач? Ці можна прымяняць мерку справядлівасці ў галіне падаткаў? Тэлефануйце 266-39-52, гэта менскі нумар. І завяршае нашу праграму музычная перадача з Дмітра Бартосіка.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадваю, што на гэтым тыдні мы слухаем песні «Барда ў сутане». Ксёндз Віктар Місевіч вядзе пастырскую дзейнасць на колішнім беларускім усходзе, у мястэчку Бягомль. Цікава, які грэх ксёндз Віктар лічыць для сённяшняй Беларусі найбольш небяспечным.
Канешне, слабасць у чалавека безмерна. Это вядома, але і так глядзячы на сітуацыю ў нашай краіне, на першае месца я б сапраўды паставіў бы п'янства. Народ співаецца татальна просто. Тое, што робіцца на вёсках, это трэба просто паглядзець і жахнуцца. Я гэта ведаю, таму што зноў жа, ну, з сваёй працай, глыбокім паставак, калі па калядзе хадзіў, людзі вельмі шмат п'юць. Гэта танныя віны, яны нішчаць і здароўе і просто співаюць нашу нацыю. З гэтым абавязкова трэба нешта рабіць. Канешне, адных памкненняў святара недастаткова. Мы гаворым казанне не для алкаголікаў у касцёле, бо іх там няма проста. Вот. А гэта мусіць быць мэтанакіраваная праца ўсіх структур улады ў нашай дзяржаве. Нейкая прадуманая палітыка ў гэтым плане, спецыялістам лепш відаць, але з гэтым сапраўды нешта трэба рабіць. Без веры оно есть, конечно. Это и опошнее социальное доследование, которое кажет, что в Беларуси зусим и не 80% православных, и не 15% католиков указывается, а что там верующих там типово наберется только. Без веры это великая проблема, але тут уже питание сумления человека конкретно, насколько он сам захочет. А пьянство, оно просто не шесть нацию, як такую. И однозначно это может статься великой трагедией, на мою думку. Треба знять, это нечто робить. Вот такие грех.
Кажут люди, жить непросто. Хтось из них не хочет жить. Может просто, все больше просто. Простей треба быть. Кажут люди, Бог не может. Вы створителем планет, только кто мне откажет, хиба мог бы сам з'явиться свет. Мы с тобой хочу, о Боже мой, ты моего життя светло, что мне горе клопоты с бедой, коли Иисус Бог со мной. Пройдусь так и дни, и годы, каждый свой сбирать мне скарб. Будут бури, будут громы, каждый пройдет шлях. Что с собою возьмем у неба, выник нашего життя. Богу шмат отменем, зусим не треба, только увесь я. Быть с тобой хочу, о Боже мой, ты моего життя светло, что мне горе клопоты с бедой, коли Иисус Бог со мной.